эфире радиостанция «София».
Здравствуйте, дорогие слушатели! У микрофона Владимир Ковальджи, и сегодня четвертая передача из цикла, посвященного искусству фуги Иоганна Себастьяна Баха, последнему крупному произведению великого Баха, которое можно назвать его музыкально-духовным завещанием. Итак, сегодня мы с вами будем рассматривать и слушать, конечно, в разных исполнениях фуги номер 5, 6 и 7, которые составляют вторую часть этого цикла или вторую группу. Также хочу напомнить вам, прежде чем мы перейдем уже к рассмотрению контрапунктов, о том, что, по моему мнению, очень полезно слушать такую сложную полифоническую музыку с нотами перед глазами, даже в том случае, если вы не являетесь профессиональным музыкантом, то есть не можете по нотам петь или играть. Достаточно самого общего представления о том, что такое нотная запись, чтобы это уже было очень интересно и полезно и позволяет это проникнуть в очень многое в этой музыке. И вот как раз после первых передач этого цикла я получил некоторые отзывы, и в частности один наш слушатель очень точное дал сравнение. Он сравнил это с тем, что вот когда мы слышим иностранную речь на непонятном языке, скажем, мы не знаем английского там или немецкого, слышим. Если у нас перед глазами в это время будет текст того, что мы слышим, это нам очень многое даст в понимании, потому что даже если мы не понимаем языка, все равно, видя текст, мы уже структурируем то, что слышим. Мы понимаем, где кончается одно слово и начинается другое. В общем, мы формализуем свое даже еще непонимание, все равно уже делаем шажок в сторону понимания структуры языка. Вот то же самое происходит при слушании с нотами. И напомню вам, что в описании каждой программы этого цикла в архиве даны ссылки на соответствующие ноты тех фуг, которые звучат в программе. Поэтому, пожалуйста, их заранее откройте. Сегодня фуги номер 5, 6 и 7. Это три фуги, которые являются так называемыми контрафугами, то есть фугами, которые имеют ответ в обращении, то есть которые построены на постоянном сопоставлении темы в прямом и в обращенном виде, начиная уже с самой экспозиции. Даже в экспозиции первое проведение и второе уже будут в разном виде. Итак, вот то, что происходило в первой группе фуг, с первой по четвертую, где на уровне целых фуг сопоставлялся прямой и обращенный вид темы, первые две фуги были на прямой, а третья и четвертая на обращение. Так вот, здесь это происходит уже внутри каждой фуги. И эти фуги очень интересны, особенно пятая и седьмая, которую мы рассмотрим достаточно подробно и послушаем, конечно, не раз. Здесь в пятой фуге поиск, так сказать, единства противоположностей, олицетворением которого явится совместное звучание прямого варианта и обращения в конце фуги, становится главным драматургическим стержнем. А фуги 6 и 7 последовательно усложняют и детализируют это взаимодействие прямого и обращенного вариантов, внося еще и ритмическое уменьшение в шестой фуге и увеличение, причем два вида увеличения в седьмой. И вот в целом идет воплощение мысли о разнообразии сторон единой сущности. Фуги в этой группе написаны на тот вариант темы, который постепенно готовился в предыдущих фугах. Это тема с постепенным заполнением трезвучного хода, о чем мы говорили уже в предыдущей передаче. Итак, фуга номер 5, или, как это у Баха называется, контрапунктус, контрапункт номер 5. Первое проведение темы здесь определяет ее основной вид. Она начинается с темы в обращении. А ответ в обращении, обращение, то есть он возвращает первоначальный для всего цикла вид. В этой, в пятой фуге, мы наблюдаем как бы полное равноправие прямого и обращенного вариантов темы. Это подчеркивается и количеством проведений, оно одинаково, ровно по 11, и условиями появления того или иного варианта. Так, после 4 проведений темы в экспозиции идет ее вариация, контрэкспозиция в обращении. Те голоса, которые в экспозиции проводили тему в прямом виде, теперь проводят ее в обращении, и наоборот. Здесь также наблюдается новая тенденция в экспозиции тем. Это стретность, то есть сжатость. Напомню, стретта — это когда в другом голосе тема начинает звучать до того, как отзвучала тема первоначальная. То есть сжатое по вертикали вступление. И вот эта стретность, она является порождением уже того, что происходило в конце предыдущей фуги. А здесь она с самого начала определяет вступление голосов, но тоже постепенно, потому что в экспозиции стретность, так сказать, полускрытая. Голоса вступают со сдвигом на целых 3 такта, и поэтому как стрета не воспринимаются, хотя уже ей являются. То есть не сразу это бросается в глаза, но дальше, когда время, разделяющее вступление тем, будет сокращаться, господство этого приема и его роль в фуге становятся очевидными. И наблюдая за последовательным рядом этих фуг, мы видим, как постепенно этот стретный принцип входит в цикл. Как и все здесь, все полифонические приемы новые, они постепенно подготавливаются и постепенно развиваются. Сначала они возникают как намеченные, но не состоявшиеся из-за сокращения темы, такие несостоявшиеся стретты вначале. Потом появляются широкие с расстоянием, как я уже сказал, в 3 такта. В фуге номер 4 только в последнем разделе, а вот уже в фуге номер 5 широкие стретты начинают ее, а затем постепенно идет переход к тесным, и в фугах уже 6 и 7 это такая стретная концентрация возрастает многократно. Итак, первый раз фугу номер 5 мы послушаем в фортепианном исполнении Евгения Королева. Эту фугу, в отличие от многих других, Королев играет достаточно подвижно, чуть подвижнее, чем большинство других исполнений, но, я думаю, в фортепианной технике это как раз вполне оправданно будет для восприятия в силу самой природы инструмента. Итак, я надеюсь, что вы ноты уже открыли. Итак, послушаем эту фугу, а затем я постараюсь подробнее рассказать об ее строении, потому что оно весьма необычно. Итак, слушаем в исполнении Евгения Королева. Фуга номер 5 из искусства фуги прозвучала в исполнении Евгения Королёва. Первая из трех так называемых контрафуг, которые с самого начала до конца построены на сопоставлении прямого и обращенного вида темы. Итак, теперь я хочу сказать отдельно о вот строении этой фуги, о развитии полифоническом в течение фуги. Оно здесь очень необычно и заслуживает отдельного внимания, потому что, казалось бы, даже нелогично развивается эта фуга. Точнее, это говорит о том, что логика здесь не обычная и не техническая у Баха, а это нечто символизирует. Это, в этом во всем есть какой-то глубокий смысл, в который надо хотя бы постараться проникнуть, хотя это, конечно, до конца вряд ли удастся сделать. Итак, что же происходит в этой фуге? Довольно легко в любой фуге нарисовать схему. Ну, возьмите, просто нарисуйте длинный прямоугольник, такую полоску в 4 клеточки, толщиной, соответственно, 4 голосам. Каждая клеточка будет обозначать один такт или какой-то другой масштаб, какой вы выберете. А дальше мы там прямоугольничками будем обозначать, в каком голосе тема и как проходит. И вот когда такую схему нарисуешь, становится очень многое ясно и очень многое, наоборот, неясно, удивительно. И вот что же происходит в пятой фуге. Итак, экспозиция, как положено в контрафуге, состоит из 4 проведений темы, 2 из которых обращенные, 2 прямые. Затем следует еще контрэкспозиция, где происходит примерно то же самое с другим порядком вступления голосов. И вот первый раздел фуги, примерно треть, достаточно типичен. Это экспозиция и контрэкспозиция. Затем начинается разработочная часть, и начинается она с того, что тоже вполне ожидаемо. Развивается и усложняется сопоставление прямого и обращенного звучания темы. Дважды проходит почти одновременное звучание темы, такая стретта, когда тема прямая и затем обращенная звучат со сдвигом всего-навсего в полтакта. И вот 2 этих стретты проходят, и тут, казалось бы, нас должно ожидать дальнейшее развитие, какие-то иные варианты сочетания стретта с другим сдвигом и так далее. Но вот тут наступает момент неожиданный. Ровно с половины фуги развитие идет по совершенно иному пути, не тому, который предполагается с такой как бы технической точки зрения, как должна быть разработка в контрафуге. Тема в прямом и обращенном виде не только не развивается их сочетаемость и сочетание, а наоборот, оно полностью уходит и начинает развиваться отдельно обращение и отдельно тема в прямом виде. Такое впечатление, что эти 2 противоположности, некие и музыкальные, и духовные, и символические, отталкиваются как-то друг от друга и расходятся. И до самого конца, до самой коды прямое обращенное звучание темы не встретится вообще. А что же происходит? Вот в начале второй половины фуги сначала стретта обращения темы со сдвигом на 1,5 такта, а затем удивительная такая интермедия, если можно ее так назвать, конечно, в виде канонической имитации, которая представляет из себя 4-голосную стретту со сдвигом всего на 1/4, то есть с минимальным сдвигом во всех 4 голосах, обращенная тема, точнее, первая часть этой темы, первая интонация, по 2 в каждом голосе проходит, и в результате на протяжении 2 тактов это обращение темы звучит одновременно с минимальным сдвигом во всех 4 голосах, насыщает абсолютно всю ткань. И после этого, так сказать, максимального насыщения тематическим материалом обращенной темы, она замолкает вообще, и наступает, наоборот, царство только прямого вида темы. И тоже проходит сначала 2-голосная стретта со сдвигом на 1,5 такта, а затем та же самая стретта 4-голосная на мотив первой половины темы, то есть как бы зеркальное отражение предыдущей части. И вот этот раздел, когда ну, практически одно и то же происходит сначала с темой обращения, а потом с темой в прямом виде, это уже, очевидно, предвосхищает и, так сказать, перекидывает мостик к фугам, которые нам встретятся гораздо позже в этом цикле, к так называемым зеркальным фугам, когда не раздел, а уже целая фуга будет повторяться в зеркальном относительно горизонтальной оси обращении. А затем то же самое повторяется, но как бы уже в миниатюре. Идут две стретты сначала на обращенную тему со сдвигом в один такт, а потом то же самое с прямой темой, тоже два раза на со сдвигом в один такт. И только в самом конце уже фуги, прямой и обращенный вид темы, сочетаются в одновременном звучании. То есть уже, так сказать, стретта с нулевым сдвигом, если можно так выразиться. Причем, что еще загадочно даже, я бы сказал, и интересно, в самом конце фуги, в тот самый момент, когда обе темы, точнее, оба варианта темы начинают звучать одновременно, они начинают звучать как бы в новых голосах. Понимаете, что я имею в виду? Вот вся фуга была четырехголосной, и вот в тот самый момент, это переход к 85-му такту, если вы посмотрите в ноты, все четыре голоса приходят после небольшой каденции в звуке тонического аккорда, а к ним добавляются неожиданно новые два голоса, которые и начинают петь оба варианта темы одновременно. И таким образом возникает шестиголосие в самом финале. И вот почему именно новые голоса проводят вот это соединение противоположных видов темы, сказать очень трудно, но, несомненно, это, как и все удивительное и неожиданное строение этой фуги, здесь наверняка имеет свой смысл, но заниматься произвольными какими-то толкованиями я не рискну. Вот так. Фуга номер 5 и по тематическому процессу, и по драматургии развития этих двух видов темы, безусловно, более сложная, чем фуги первой группы, которую мы слушали в прошлых передачах, но в то же время она окажется относительно простой при сравнении ее со следующими двумя фугами этой группы, особенно седьмой. Ну что ж, а сейчас послушаем второй раз эту замечательную фугу, пятую из искусства фуги, в исполнении, которое, мне кажется, ну, для этой фуги наилучшим. Это оркестровый вариант, играет Нойес Бахешес Коллегиум Музикум, так называется оркестр, специализирующийся, как видно из названия, на баховской музыке. И играет он несколько медленнее, чем предыдущее исполнение. И в силу этого, и в силу того, что очень разные инструменты по тембрам играют разные голоса, вся эта ткань и сочетание тем в фуге становятся очень ясными и отчетливыми. Вот, мне кажется, теперь, послушав уже все, что я мог сказать о строении этой фуги, и имея ноты перед глазами, вам будет особенно интересно послушать ее в таком исполнении и насладиться и ее звучанием общим по музыке, и вот той удивительной техникой полифонической, которая здесь демонстрируется, здесь стретта со самыми разными сдвигами, на полтакта, и на такта, на полтора, и на одну четверть. Итак, вот исполнение Нойес Бахешес Коллегиум Музикум, а затем мы перейдем уже к следующему номеру. Теперь переходим к следующей контрфуге, фуге номер 6 или контрапунктус 6. Он в нотах всегда помечается во французском стиле. Ну, что это и почему, я этого коснусь чуть позже. Итак, эта фуга, она буквально с первых тактов поражает необычностью изложения и особой тематической концентрацией. Темы вступают здесь в самом начале уже, стретно на близком расстоянии, в один и в полтора такта. Ответ в обращении и следующее за ним проведение звучат в уменьшении, то есть здесь уже не только два разных вида темы, прямой обращенной, но еще и два вида в каждом из этих видов, два вида самой темы по времени, обычный вид и в уменьшении, то есть вдвое меньшими длительностями. Таким образом, если в фуге номер 5 мы видели как бы две темы, ну, если два варианта темы считать двумя разными темами, ведь они все-таки звучат по-разному, разные мелодии, то здесь уже как бы четыре темы, два варианта прямых и два варианта обращенных. Вот так. И заключительный мотив в теме, который вступает первый, получает пунктирный ритм, так же, как и возникает пунктир в теме в уменьшении, и затем этот пунктирный ритм становится господствующим в течение всей фуги. И в этом плане фуга номер 6 напоминает фугу номер 2, о которой мы говорили первой, в начале второй передачи, которая тоже вся построена на пунктирном ритме. Только эта фуга и гораздо больше по объему, и кроме пунктира еще возникают и такие ретурнели, так называемые, тут резкие короткие ходы по 4-5 нот 32-ми, которые тоже подчеркивают вот эту общую пунктирность ритма. Причем еще надо сказать, что в той фуге номер 2 пунктирный ритм определял движение в противосложениях и в интермедиях, а в самой теме он там был только в самом заключительном мотиве, то вот теперь и в уменьшенном варианте темы возникает этот пунктир, и уже буквально вся фуга и тема, и все сопровождающие голоса, все им пронизано. В этой фуге тоже очень много стретных комбинаций, и сравнение их между собой тоже поражает разнообразием. Различно и время, которое разделяет вступление тем, и виды стрет. Здесь Бах нашел огромное количество разных сочетаний, еще больше, чем в фуге номер 5. И уже в самой экспозиции, в самом начале демонстрируется этот принцип, когда и набор тем, и их сдвиг относительно друг друга ни разу не повторяется. Итак, теперь насчет французского стиля. Во всех изданиях, начиная с оригинального, то есть первого издания «Искусство фуги», которое вышло вскоре после кончины Баха, эта фуга имеет подзаголовок «Во французском стиле». И у исследователей нету единого мнения по вопросу, принадлежит ли эта пометка самому Баху или это добавлено издателями. Сын Баха, один из его сыновей, Филипп Эммануэль, неоднократно свидетельствовал, что Бах хорошо знал музыку французских коллег, многое в ней ценил, и, пытаясь найти французские черты в этой фуге, исследователи, как правило, считают, что основанием для названия послужили вот эти самые ретурнели 32-ми, напоминающие подобные явления во многих французских увертюрах, а их этот четырехзвучный элемент, он, по сути дела, выведен из заключительного мотива основной темы. И в целом фуга номер 6 – это очевидная значительная степень усложнения после фуги номер 5, но, конечно, ее, в свою очередь, превзойдет по сложности следующая фуга номер 7, на которой мы тоже остановимся подробно. Что же касается шестой фуги, то здесь должен признаться, что она, ну, если я, конечно, могу так выразиться, является нелюбимым мною номером из искусства фуги, пожалуй, единственным номером, который меня утомляет. Утомляет именно по причине того, что здесь на очень большом расстоянии, так сказать, на большой дистанции, примерно вдвое больше, чем фуга номер 2, уже упомянутая тоже с пунктирным ритмом, господствует вот этот постоянный тадам-тадам-тадам пунктирный ритм и эти ретурнели, и вот это звучание, оно, несмотря на то, что здесь очень много с полифонической точки зрения интересного происходит, и, опять-таки, очень разнообразные стреты, варианты и так далее, но этот пунктир и эти ретурнели создают все же впечатление, конечно, ложное, у меня несовершенный слух, но, наверное, у большинства людей такой, создает впечатление некого однообразия и тяжести, и таким образом воспринимается эта фуга тяжело, во всяком случае, я лично устаю ее слушать. Вот единственный номер из искусства фуги, который как-то вот напрягает мое восприятие негативно, и поэтому эту фугу мы послушаем только один раз, сравнивать разные исполнения не будем, один раз это будет исполнение, которое я выбрал, ну, посчитав его наилучшим из тех, что у меня есть для данной фуги. Это будет исполнение струнного квартета «Эмерсон квартет». Thank you. Прозвучала фуга номер 6, она же вторая в ряду контрфуг во второй группе из искусства фуги Иоганна Себастьяна Баха. И теперь мы переходим к третьей в сегодняшней передаче фуге, фуге номер 7, третьей контрфуге. Фуге очень большой и удивительной, и потрясающей и с точки зрения техники полифонической, и очень хорошо она слушается, в отличие от несколько тяжеловатой, пунктирной предыдущей. Это одна из моих любимых фуг в этом цикле и в творчестве Баха вообще. Итак, фуга номер 7, которая продолжает и развивает работу с ритмическими вариантами темы, которая началась в предыдущей фуге. В этой фуге задача усложняется здесь, в отличие от предыдущей фуги, уже по три варианта темы на каждый ее вид. То есть три варианта уменьшенных и три, простите, прямых и обращенных. То есть каждый вид темы звучит и, так сказать, в исходном варианте, и в увеличении, то есть вдвое большими длительностями, и в двойном увеличении, то есть в четверо большими относительно исходного длительностями. И таким образом, если считать прямой обращенный вариант как бы двумя разными темами, эта фуга становится шеститемной. Здесь шесть вариантов, и они самым невероятным и причудливым образом сочетаются между собой, что, честно говоря, вызывает не только восхищение, но просто поражает, а как же это возможно. По сравнению с предыдущей фугой, тематическая концентрация здесь многократно возрастает. Здесь очень сильно усложнены все эти стретные сжатые группы, и они включают большее количество проведений темы. Они сочетают разные высотные и тональные уровни темы, используют различные виды контрапункта, но углубляться в тонкости мы уже не будем. Происходит вот такое, так сказать, насыщение музыкальной ткани темой, что для интермедий, фигурально выражаясь, просто уже не остается места. В отличие от предыдущей фуги, здесь интермедий, по сути дела, всего две, и они небольшие, они просто, так сказать, ну, поясняют общий композиционный план. И эти интермедии завершают две главных части и включают в себя такой характерный хроматический материал, который не свойственен мелодике данной фуги. И, наверное, их назначение, этих маленьких хроматических интермедий, это, так сказать, внешние связи, подготовка новой для цикла темы, которая будет в следующей фуге, ну и для нас уже в следующей передаче. И в этом хроматическом ходе в интермедиях зашифрован в неявном виде присутствует уже и мотив BACH, та самая мелодия Бах, которая постепенно выкристаллизуется к финалу уже в самостоятельную тему со своей экспозицией. Ну а в целом архитектурной основой композиции этой седьмой фуги становится вариант темы в двойном увеличении. Четыре проведения во всех голосах, начиная с баса, последовательно в басу, в теноре, в альто и в сопрано проходит тема в двойном увеличении. Соответственно, она очень длинная, становится на 8 тактов. И она таким образом, вот эта тема в двойном увеличении, экспонируется в течение всей фуги. Вся эта огромная фуга становится как бы гигантской экспозицией темы в двойном увеличении. Очень интересно. И само звучание этой темы в двойном увеличении становится очень похожим, как-то очень напоминает тему последней трехтемной фуги, как бы предвосхищает ее. Ну что ж, сейчас давайте первый раз послушаем седьмую фугу в исполнении оркестра, о котором мы уже сегодня говорили, но из Bachische Collegium Musicum. Это исполнение достаточно медленное, и здесь, соответственно, на первый план выступят первые два вида темы, обычный и в увеличении. Дело в том, что в исполнении фуги номер 7 есть одна, ну, можно сказать, непреодолимая трудность. Дело в том, что темы обычные и темы в двойном увеличении отличаются друг от друга настолько сильно по времени звучания, в четыре раза, что достаточно, так сказать, хорошо выслушать тему в таких разных по времени вариантах очень трудно. И если мы обратим больше внимания на обычный вид темы, то этот двойной увеличенный растянется настолько, что мы перестанем его воспринимать как тему. А если обратим внимание, наоборот, сожмем, так сказать, подвинем темп, чтобы услышать хорошо эту тему в двойном увеличении, то слишком уж быстрый и суетливый станет первый ее вариант, обычный. Так что эта фуга, даже, я бы сказал, глазами и по схеме воспринимается лучше. Вот в исполнении это передать очень трудно. Но, тем не менее, вот сейчас неторопливое исполнение, которое высветит наилучшим образом первые два вида темы «Neues Bachisches Collegium Musicum». Итак, седьмую фугу мы сейчас послушали в исполнении оркестра Neues Bayerisches Kollegium. Теперь несколько подробнее, вот глядя на схему этой фуги, что о ней можно сказать. Здесь, в отличие от фуги номер 5, которую мы тоже вот так по схеме разобрали, здесь форма, на первый взгляд, совершенно какая-то неопределенная, даже вот сама схема производит впечатление некого сумбура. На самом деле это не сумбур, а демонстрация совершенно высочайшей, даже запредельной полифонической техники, когда, по сути дела, 6 разных вариантов темы сочетаются в самых различных, только возможных вообще вариантах. Даже перечислять их будет очень долго. Уже сама экспозиция темы совершенно необычна. Ну, экспозиция, как бы первые 4 проведения во всех 4 голосах. Тема звучит сначала в теноровом голосе в прямом виде, с половины уже, то есть в сжатом, стретном виде, сопрано начинает звучать та же тема, но в обращении и в увеличении. Полностью накладывается на это обращение увеличение тема, которая поет альт в простом виде в обращении. Она, так сказать, полностью включается в предыдущую, тоже со сдвигом в один такт стретто. А еще до того, как звучала тема в обращении в увеличении в сопрано, уже начинает звучать тема в басу в обращении в двойном увеличении. То есть уже 4 разных вида темы. А на тему, вот эту, которая звучит уже в басу долго-долго, еще накладывается 3 раза тема в разных видах. И позднее возникают самые разные сочетания. Потом, вот в следующий раз, когда тему будет петь тенор в двойном увеличении, на нее 4 раза наложится тема и прямая, и обращенная, и с разным сдвигом. Потом в третий раз, когда уже в альтовом голосе пойдет тема в обращении, в увеличении, в двойном, на нее наложится с небольшим сдвигом 2 прямых темы, обе в увеличении, потом будет стрета из обычных тем. И к финалу фуги, когда уже в сопрано будет петься долго-долго тема в двойном увеличении, будет стрета с минимальным сдвигом в 1/4, 2 темы обычных и в обычном виде. И таким образом вот самые причудливые сочетания возникают, это я еще далеко не все перечислил, но все же к концу этой фуги и к концу всего этого блока из 3 контрафуг мы не видим никакого сопоставления темы прямой обращенной, а наоборот в 3 голосах одновременно звучит тема в прямом виде. То есть к самому концу этого нового круга утверждается очень ярко тема в ее первоначальном прямом виде. И, видимо, в этом смысл этой вот очень сложной борьбы и взаимоотношений в течение этой фуги, чтобы все-таки в конце утвердить главную тему перед переходом уже к следующему витку в третьем блоке, в третьей части, когда фуги уже пойдут многотемные, и начинаться они будут даже не с основной темы цикла. Но об этом, конечно, позже. Сейчас послушаем эту великую, на мой взгляд, фугу в другом исполнении. Это будет квартет уже медных духовых «Canadian Brass», о котором мы уже говорили в прошлых передачах. Этот ансамбль играет седьмую фугу гораздо быстрее, почти в 2 раза быстрее, чем предыдущий оркестр. И таким образом, да, может быть, основная тема получается как-то слишком быстрой, но зато, как я уже говорил, такое быстрое исполнение высвечивает тему в двойном увеличении. Она становится более слышной, она лучше воспринимается. Таким образом, это исполнение подчеркнет восприятие вот темы в увеличении и в двойном увеличении. Надеюсь, нота у вас перед глазами. Слушаем вариант в исполнении «Canadian Brass». Итак, второй раз седьмую фугу мы послушали в исполнении ансамбля медных духовых «Canadian Brass». Также я напомню, что в этом цикле мы пользуемся книгой Елены Васильевны Весковой «Искусство фуги Баха». Это самое подробное, серьезное исследование на русском языке этого произведения баховского. Также напомню, может быть, кто не слышал, что предыдущая передача была запись интервью с Еленой Весковой. И обязательно послушайте, она очень интересно обо всем рассказывает. Итак, в завершение сегодняшней передачи я вот тоже из этой книги прочитаю о том, что сравнивая первую и вторую группы фуг в этом цикле, то есть вот первые четыре и вот пятая, шестая, седьмая, можно заметить некоторую параллельность развития или спиральность, так сказать, осуществляемую во второй раз на более высоком уровне сложности, с другими вариантами темы, с другими условиями, с третного развития и в новом типе фуг, контрафуги. А вторая группа фуг становится некой вариацией первой группы цикла, причем сокращение количества фуг до трех придает некую динамику развитию цикла. С ролью синтеза прямого и обращенного видов темы справляется, так сказать, уже фуга номер пять. Ведь в финале пятой фуги, как мы уже говорили, тема прямая и обращенная звучат строго одновременно. Максимальный синтез. А последующие фуги усложняют взаимодействие видов, прежде всего, разнообразие его ритмически. Сначала возникает увеличение, потом уже двойное увеличение. Говоря о некой параллельности развития, можно отметить в темах первых фуг в обеих группах большую плавность движения, такую ритмическую уравновешенность. Пунктирный ритм характерен для вторых фуг в этих группах, и второй фуге, и шестой. И они имеют такой более острый характер звучания. А вот заключительные фуги в обеих группах и полифонически, так сказать, усложняют до предела на своем витке всю ткань музыкальную. И в форме их тоже есть определенное сходство, такие четыре опорных столпа. И главное внимание, если мы вернемся сейчас опять к фуге номер семь, главное внимание в этой заключительной фуге переносится на вот индивидуальную характерность или характерность трех ритмически разных вариантов темы. Несмотря на общность мелодической стороны, они приближаются к тому, чтобы восприниматься действительно как разные темы. И этим седьмая фуга логически подготавливает следующую фугу действительно разнотемных фуг. Ведь первая из них уже сразу будет тройная фуга. Ну что ж, сегодняшнюю передачу я на этом заканчиваю. В конце вы услышите еще одно исполнение седьмой фуги, на сей раз фортепианное, Евгений Королев. А я прощаюсь с вами до следующей программы этого цикла. До свидания.